Михаил Светлов, 1903-1960 годы жизни. Михаил Светлов родился в Днепропетровске 17 июня 1903 года. Автобиографическая статья «Заметки о моей жизни». Моя культурная жизнь началась с того дня, когда мой отец приволок в дом огромный мешок с разрозненными томами сочинений наших классиков. Все это добро вместе с мешком стоило 1 рубль 60 копеек. Отец вовсе не собирался создавать публичную библиотеку. Дело в том, что моя мать славилась на весь Екатеринослав производством жареных семечек. Книги предназначались на кульки. Я добился условия, книги пойдут на кульки только после того, как я их прочту. И тогда я узнал, что Пушкин и Лермонтов погибли на дуэли. И еще меня поразило слово «секундант». Я был убежден, что это часовщик, в совершенстве владеющий секундными стрелками. Тотчас же по прочтении всех книг я засел за собственный роман. Он был написан в 2 часа. Когда я его читал, моя сестра смотрела на меня с восхищением. Приятно, когда в родной семье обнаруживается гений. Но меня постигла страшная судьба. Весь роман занял 2,5 страницы, написанные крупным почерком. Я и сейчас помню название этого романа – «Ольга Мифузорина». К счастью, героиня недолго мучилась, она умерла на 3-й странице. В то время я учился в высшем начальном училище, 4 класса средней школы. Когда-нибудь, когда я еще постарею и стану более усидчивым, я подробно расскажу читателю о нравах и быте старой школы, об учителях, каждому из которых мы придумывали забавную кличку, о моем товарище Белоусове, убежавшем на фронт, но затем водворенном на место жительства, о Черногубовском, который за меня исполнял все чертежи, и я по этому предмету имел 5. 2-я пятерка была по поведению, больше 5 не было. И, наконец, о моем однокласснике Коле Коробкове. Здесь я должен ненадолго остановиться. Будучи уже автором 1 романа, я решил испытать себя в области поэзии. Стихотворение в 20 строк заняло 20 минут. Начиналось оно весьма свежей строкой. «Войско храбро наступает». Дальше не помню. Я посвятил Колю Коробкова в свои творческие успехи. Он молча выслушал. Дело происходило вечером. На следующее утро он мне принес стихотворение размером до 200 строк. Он, очевидно, решил, что в 10 раз больше значит в 10 раз лучше. И тут между нами началось соревнование. Кто напечатается первым? Мы шатались по редакциям, и ленточку финиша первым оборвал Коля Коробков. Его напечатали в общегородской ученической газете. Будучи совершенным невеждой в деле, которому я впоследствии посвятил всю остальную жизнь, я и тогда понимал, что стихи прескверные. Тогда я еще не мог знать, что очень нужная тема иногда тащит за собой очень плохой текст. Через неделю мой друг нокаутировал меня во 2-й раз. Его напечатали еще в какой-то газете. И затем имя его замелькало во всей печати. Я оставался непризнанным. Все же в 1917 году в газете «Голос солдата» было напечатано мое 1-е стихотворение. Что же произошло после того, как я стал культурным? Я попал в молодежный клуб «Маяк». Это была организация с меньшевистским уклоном, но где мне было разобраться в этом? Мы были совсем молодыми, мальчики и девочки, желавшие добра, но не понимавшие, как этого добра достигнуть. Надо сказать, правда, что мое пребывание в «Маяке» было очень недолгим. Вскоре, это было в 1919 году, я вступил в комсомол. Близко подружился с первыми комсомольцами моего родного города. Они были куда менее интеллигентны, чем маяковцы, но куда более талантливы. В том же 1919 году я впервые в жизни вступил в должность. Был назначен заведующим отделом печати Днепропетровского, тогда Екатеринославского, губкома КСМУ. Мы решили издать комсомольский журнал «Юный пролетарий». Но журнал печатается на бумаге, а бумаги не было. С трудом достали конвертную. На ней шрифт был еле различим. Среди типографских работников в то время было много меньшевиков. Они всячески саботировали наше начинание, но все-таки несколько номеров журнала вышло. Это был первый на Украине комсомольский журнал. И в это время ко мне, 16-летнему редактору, пришли со своими стихами два 16-летних паренька с Александровской улицы, Михаил Голодный и Александр Ясный. В нашей комсомольской организации я был единственным поэтом, теперь нас стало трое. Мы устроили литературный вечер. Друзья мои еще кое-как держались, но когда я вышел на трибуну, у меня ноги подкашивались. Я начал тихо мямлить стихи, как вдруг кто-то из зала крикнул: «Давай, Мишка!» Голос мой сразу окреп, и закончил я звуками иерихонской трубы, и ярко пенящийся кубок свободы мы, юноши, вам, старикам, подадим. Несмотря на неверное ударение в слове «пенящийся», меня проводили овациями. И даже сейчас, когда я иногда чувствую себя неловко на трибуне, мне кажется, что до меня донесется ободрящий голос комсомольца нового поколения: «Давайте, Михаил Аркадьевич!» В 1920 году я был командирован в Москву на первый съезд пролетарских писателей. Я считаю, что мы пишем не хуже, чем наши столичные поэты. Надо ехать в Харьков, как-то сказал Михаил Голодный. В то время столицей Украины был Харьков. И уехал, и вскоре стал одним из самых популярных поэтов на Украине. Вокруг города свирепствовали банды, и для защиты от них был создан первый Екатеринославский территориальный пехотный полк. Я вступил в этот полк и пробыл в нем несколько месяцев. Затем я переехал в Харьков, где работал в отделе печати ЦК Комсомола Украины. Здесь в 1922 году была издана первая книга моих стихов «Рельсы». Очень смешное и трогательное впечатление она сейчас производит. Никто из нас тогда не имел точного представления о задачах своей профессии. Нам казалось, что чем замысловатее стихи, тем они художественней, да и культура наша была слабовата. А Михаил Голодный был неугомонен. «Ты послушай, разве в Москве пишут лучше, чем пишем мы? Едем в Москву, и Голодный, Ясный и я, не три сестры, а три брата по поэзии, поехали в Москву. Мы были бездомны довольно долгое время, пока нам не предоставили для общежития гостиницу сомнительного типа. Это здание и сейчас стоит на улице Чернышевского, и, проезжая мимо, я с грустью смотрю на него, как на памятник своей молодости. Я с горестным удивлением вспоминаю тогдашнюю литературную Москву. Чего только не было, не говоря уже об имажинистах, были еще фуисты, ничегоки и какие-то еще течения. И у меня и сейчас сохранилась книжица «Родить мужчинам». Даже болея менингитом, нельзя написать такое. Шло время, и советская литература по-молодому металась в поисках самого близкого общения со своим мужающим читателем. Я участвовал в этих поисках. В 1926 году в Москве вышла книга моих стихов «Ночные встречи». Как я жил эти годы, учился сначала на рабфаке, затем на литературном факультете Первого Московского государственного университета в Высшем литературно-художественном институте имени Брюсова. В этом институте однажды произошел такой случай. Я, голодный и ясный, прохаживались по коридору. Мы не очень энергично посещали лекции. К нам подошел рослый, молодой, но уже седоватый человек и безапелляционно заявил: «Ребята, сейчас я вам почитаю свои стихи». Мы не выразили особого восхищения, институт навещали полчища графоманов и буквально отравляли жизнь. Но незнакомец настоял на своем. Он прочитал 3 стихотворения, и мы сразу поняли, что он пишет лучше нас. Это был Эдуард Багрицкий. С этого дня мы крепко подружились до самой его смерти. Однажды, когда я сидел у поэта Бориса Ковынева, мне сказали, что меня зовет к телефону Маяковский. Я был убежден, что меня разыгрывают, и не сразу взял трубку. Я ведь с Маяковским не был знаком. Маяковский терпеливо ждал. «Послушайте, Светлов, я в харьковской гостинице сидел в очереди к парикмахеру и от скуки начал перелистывать журнал «Октябрь». В нем напечатано ваше стихотворение «Пирушка». Оно мне очень понравилось. Я решил послать вам приветственную телеграмму, но потом передумал. Позвоню ему лично, так будет ему приятнее. Не забудьте выбросить из стихотворения «Влюбленный в звезду». Это литературщина». «Я уже выбросил», — отвечаю. «Тогда все прекрасно. Приходите завтра ко мне. Пойдем вместе на мой вечер в политехнический». На этом вечере он читал наизусть мою «Гренаду». В 30-е годы я выпустил ряд сборников стихов, «Избранное» в гослитиздате, «Корни» издательство «Московский рабочий», «Гренада» издательство «Молодая гвардия». В это же время я обратился к драматургии и написал пьесы «Глубокая провинция», «Сказки», 20 лет спустя, которые ставились на сценах московских театров. Так шли годы. Началась Великая Отечественная война. На войну я попал не сразу. Я был освобожден от военной службы, но мне не сиделось на месте. Писатель Лев Славин, обладатель собственной машины, направлялся корреспондентом «Красной звезды» в Ленинград. Я присоединился к нему. После того, как сгорели Бадаевские склады, голод овладел Ленинградом. Я приготовился к самому худшему, но в это время «Красная звезда» отозвала меня обратно в Москву. Я летел бреющим полетом над самыми верхушками деревьев. Таким образом, мы спасались от мессершмиттов. В полусогнутом состоянии я расположился на самой бомбовой щели. Я беспокоился, вдруг летчик по рассеянности откроет эту щель, и я выпаду и взорвусь. Но этого не произошло. В Москву продолжали прибывать товарищи с фронтов, и я чувствовал себя очень неловко. Пройдет война, и мне нечего будет рассказать о ней. Мой друг, писатель Иван Иванович Чичеров, предложил мне: «Я работаю в армейской газете, приезжай, мы тебя зачислим». Я поехал на Северо-Западный фронт в первую ударную армию. Мне дали звание, но строевой выправки я так и не приобрел до самого конца войны. В первые же дни со мной произошел забавный случай. Начальник политотдела армии терпеть не мог штатских, считая их всех поголовно отъявленными трусами. Он решил послать меня на командный пункт полка во время боя. Меня об этом предупредил делопроизводитель политотдела. Я решил себя доказать и, минуя КП полка, направился на КП роты. Бой был жестоким, мы понесли много потерь, но я не очень трусил. Мне казалось, что на меня все время устремлен испытующий взгляд начальника политотдела. Ему об этом, очевидно, доложили. Он встретил меня притворно сурово. «Почему вы пошли на КП роты? Я вас посылал на КП полка». «Рота входит в состав этого полка. Таким образом, я приказа не нарушил». Он улыбнулся. Говорят, был такой огонь, что нельзя было голову поднять. «Можно было поднять голову», — ответил я, — «но только отдельно». После такого ответа я сразу приобрел популярность. Спустя некоторое время первая ударная была направлена в Иран. Меня не взяли, и я очутился в резерве. Затем я поступил в распоряжение политотдела 9-го танкового корпуса на Первом Белорусском фронте. Там я прославился тем, что совершенно непонятным образом взял в плен 4 немцев. С 9-м танковым корпусом я дошел до Берлина. Когда-нибудь я более подробно расскажу об этом. Война дала мне материал для пьесы «Бранденбургские ворота». Я написал «Итальянец» и много других стихов. Один эпизод из моей фронтовой жизни навсегда запомнился мне. Однажды после долгих уговоров разведчики взяли меня с собой. Когда я возвращался из разведки, начался сильный артналет. Мы наступали слишком стремительно. Ни о каких окопах не могло быть и речи. Каждый солдат вырывал себе ямочку. Я бегал между этими ямочками и чувствовал себя, как в коммунальной квартире. Жить можно, но спасаться негде. Наконец, я нашел недорытую ямочку и постарался углубиться в нее. 9/10 моего туловища было подставлено фашистской артиллерии, но она и на этот раз промахнулась. Когда огонь утих, поле представляло собой как бы сцену кукольного театра. Из ямочек выскакивали веселенькие фигурки. Я поднялся и пошел к своим, и вдруг я слышу: «Майор, а майор?» Субординация не мое отличительное качество. Я покорно подошел. «Это правда, что вы написали каховку?» «Правда». «Как же вас сюда пускают?» «Он был готов умереть раньше моей песни». Я был так взволнован, что ушел, не узнав его имени и фамилии. Я потом встречал этого бойца, но в образе других. Как мало мы учитываем резонанс нашего писательского труда, значение его в воспитании благородных человеческих чувств. В молодости смотришь в будущее, как в бинокль. Все увеличено, все кажется более близким. Ты стоишь перед миром приобретений и вовсе не думаешь о потерях, которые приносят с собой старость. Но вот приходит время, и ты незаметно для себя поворачиваешь бинокль в обратную сторону и видишь теперь молодость свою в большом отдалении, значительно преуменьшенной. И все, что ты видишь теперь, пусть даже в четком, но отдаленном пространстве, называется воспоминаниями. Мне, вспоминая, не стоит труда определить главную черту комсомольцев моего поколения. Эта главная черта – влюбленность. Влюбленность в бой, когда Родина в опасности. Влюбленность в труд при созидании нового мира. Влюбленность в девушку с мечтой сделать ее спутницей всей своей жизни. И, наконец, влюбленность в поэзию и искусство, которые ты тоже никогда не покинешь. Я был влюблен в поэзию с первого же дня моего вступления в комсомол. Не знаю, нашла ли во мне поэзия достойного спутника жизни, но я ей до сих пор верен, как верен ей весь влюбленный в нее комсомол, ничуть не постаревший и также устремленный в будущее. Да разве может юность постареть, ей не пойти по старческому следу, уметь любить, уметь вперед смотреть, уметь дружить? 3 правила победы. Михаил Светлов, декабрь 1958 года.